Всем привет, добрый вечер, здравствуйте. Воскресенье, и сегодняшние воскресные, трансляции мы, как всегда, начали с брекфест-шоу, как всегда теперь начали с брекфест-шоу, а рады продолжить Classic News с Дмитрием Быковым. Дмитрий Львович, добрый вечер.
Здрасте, Саша, здрасте все.
Как всегда, в начале, пока все собираются, обязательно скажу, что очень ценим ваши лайки, тем более, что их все труднее и труднее нам по разным причинам от вас получать. Вот кому-то опасно ставить, кто-то на всякий случай просто страхуется. Вот специально для таких людей есть у нас возможность задонатить. Ну, если не хотите или если тоже вам кажется опасным, разумеется, не требуем, хотя бы просто посмотрите сегодняшнюю трансляцию. Ну, а что касается донатов, мы их используем для вопросов Дмитрию Львовичу, чтобы он их получал и отвечал на них в самом конце. Воспользуйтесь либо одной ссылкой, либо другой, там их целых две. Вот, и, пожалуйста, задайте вопросы. Сейчас начнем. Знаете что, Дмитрий Львович, какая история недели вот этой меня больше всего поразила? На самом деле, она не была в центре всех событий. Я ее, правда, пару раз уже обсуждал в разных эфирах, но подумал, что с вами тоже обязательно надо, и не обесценится никоим образом, если мы еще раз упомянем. Есть такая бурятская политзаключенная, пенсионерка и правозащитница Наталья Филонова. И в какой-то момент пошел слух о том, что ее амнистируют, что она внесена в список, не амнистирована, помилована, прошу прощения, помилуют. Вот, а, соответственно, потом было опровержение, но вот по ее собственным словам, к ней приезжал неизвестный адвокат и сказал, что посредник какого-то правительственного НКО. Требовал он, чтобы Наталья Филонова признала себя виновной, вот, и тогда ей, значит, подпишут помилование. И она отказалась. Она получила 2 года и 10 месяцев в колонии за так называемое насилие в отношении полицейских после того, как ее задержали на акции против мобилизации в Улан-Удэ. Ну, 3 года почти человек получил. Человек в возрасте, человек не богатый, разумеется, сидеть нынче дорого. Ну и все такое. 62 года Наталье Филоновой. И, в общем, она сказала, что она отказалась. Вообще, по нынешним временам я себя с большим трудом представляю. У меня у последнего, наверное, последнее, что возникло бы, это осуждение к человеку, который бы признал себя виновным для того, чтобы выйти по помилованию или скостить срок, или еще что-нибудь. Потому что путинской тюрьмы, как говорится, не желаю никому. Вот. Но тут вот такое. Это прямо, ну, какой-то стоицизм буквально. Что думаете, Дмитрий Львович?
Я часто вспоминаю гениальный фельетон Арта Бухвальда «Прошение о помиловании». Фельетон этот появился после приговора Синявскому и Даниэлю в 1966 году. Там сказано: «Я надеюсь, что Синявский и Даниэль не будут просить о помиловании, и мой фельетон – это не просьба помиловать их. Я прошу проявить милосердие тем судьям, свидетелям, прокурорам, которые когда-нибудь будут отвечать за этот приговор. Думаю, они будут тогда немолодыми людьми, и наше милосердие понадобится им больше, чем сегодня Синявскому и Даниэлю». В общем, действительно, признавать себя виновным и просить о помиловании, наверное, имеет смысл, мы никого не вправе за это осуждать, если действительно речь идет о ситуации жизни и смерти. Но если человек чувствует в себе силы отказаться от этого помилования и не признавать себя виновным, да, это стоицизм, да, это подвиг. И надо признаться, что помилование и милосердие очень скоро понадобятся именно тем людям, которые сегодня штампуют эти приговоры. Ну и потом, знаете, нельзя все-таки не признать великой правоты Льва Разгона, который тоже свое уже классическое сейчас книге «Непридуманное» сказал: «Я восхищаюсь мужеством тех диссидентов, которые сегодня не признают себя виновными. Единственная форма сопротивления в наше время Это не признать себя виновным. Это все, что мы можем. Мы прекрасно знаем и состояние этих судов, и степень продажности и контролируемости этих судей. Все это нам понятно. Но не признать себя виновным по нынешним временам – это уже безусловный подвиг. Тем более, что само слово «помилование» применительно к абсолютно неправосудным процессам звучит абсолютным измывательством над правосудием.
Да, стопроцентно,
Конечно,
абсолютно
конечно.
так и есть. Да, значит, это-то да, но мне, вот знаете, казалось, что в классической литературе должен быть пример какого-то, знаете, вот этого отвержения помилования со стороны тирана.
Ой, ну,
Как...
вот вам, пожалуйста,
Ну
да, это
да.
и масса таких вариантов. Мы массу встречали людей, которые отказывались от помилования. И не только в классике, а это и в современной литературе. Ну, примеров того, Лимонов, например, который абсолютно стоически себя вел, и который мне признать себя виновным означало бы признать, что я готовил теракт, свержение власти, ничего подобного не было. Я осуществлял вполне конституционную деятельность. Это много раз бывало. А Лимонов, кстати говоря, если и просил о снисхождении, то к соратникам, а не к себе, что тоже чрезвычайно важно. А мне кажется, что просто, понимаете, вот чем мне этот случай, вами выцепленный и поставленный в начало передачи, чем мне это дорого? Ведь, понимаете, речь идет не о профессиональной диссидентке, речь идет не о представителе так называемой творческой интеллигенции, речь идет не о профессиональном политике. Речь идет о том самом ядерном электорате Путина, то есть люди старше 50 на пенсии и без профессиональных политических занятий, которые всегда считались его неразмываемой опорой. И то, что мы видим сейчас, то, что эти люди оказываются в авангарде сопротивления, это очень интересно. Это, по крайней мере, замечательная тенденция. Если честно сказать, я, конечно, не лезу в помойку под названием «Дзен», но я читаю периодически высеры вот этих официальных пропагандистов. В сетях вокруг них бурлит уже не шуточная дискуссия. Это не то время, когда все хором кричали: «Уехал с скатертью дорога, все предатели, мы устанавливаем новый мировой порядок». Все-таки 2 года войны и 2 года связанных с ней ограничений, наложенных на всех, без исключения в России, это довольно серьезная терапия. Очень многим становятся понятны те, казалось бы, элементарные вещи, которые, в принципе, хорошо бы понять еще и 2 года назад. Но они доходят сейчас. И как здесь не вспомнить уже классического фразу Шендеровича: «Умом Россию не понять, а другими местами больно». Вот, видимо, другими местами, наконец, становится больно. Радоваться этому нельзя, но и особенно огорчаться не приходится.
Вот вы все говорите, говорите, как говорилось в одном неприличном анекдоте, вот вы, товарищ старший лейтенант, все обещаете, обещаете,
Да-да-да.
Дмитрий Львович, обещаете,
Да.
что, значит, скоро жить в эту пору прекрасно нам придется, и понадобится милосердие для тех, кто ныне сам
Да.
судит и лютует, и все прочее. Так когда же это, черт побери, настанет, если вот только что буквально начался новый срок Путина? Оба мы с вами присутствовали незримо, разумеется, на этой инаугурации и смотрели полными скорби взглядами на происходившее. Сама по себе инаугурация, не знаю, что произошло, вас какое-нибудь впечатление, но я думаю, что можно поговорить про очередной, так сказать, срок диктатора, который чуть не сказал попер, ну и попер тоже, конечно же, попрал все абсолютно нормы и законы, которые существовали до него.
Видите, мне вспомнился один довольно устойчивый мотив, который всегда сопутствует образу дьявола в фаустианском романе. Об этом мало пишут. Помните, Воланд говорит: «Один-один, я всегда один». И вот этот проезд Путина, его проход, его страшное одиночество в этом вымороженном городе, и то, что мы видели, что он абсолютно один там едет в пустой Москве еще и на предыдущий срок, все это мы видели очень хорошо. У меня возникает впечатление от этой инаугурации страшного одиночества. Страшного. Я помню, как на одиночество жаловались все, начиная с Мефистофеля Фаусте, и продолжая чертом в «Докторе Фаустусе» и в «Воланде», и Путин уже пожаловался, не с кем поговорить, кроме Махатмы Ганди. Это действительно страшное одиночество Штирлица, на которое он тоже жалуется все время. Понимаете, вот это чудовищное одиночество дьявола в мире людей. Ну и это еще особенно остро подчеркнуто, кстати, в повести Аркадия Стругацкого «Дьявол среди людей». Мы все это помним. Возникает ощущение какого-то страшного вакуума вокруг него. И соратников нету, и боятся его все, и сам он всех боится. Я не вижу у него в сегодняшней России, я не говорю в мире, в сегодняшней России не вижу ни одного единомышленника. Потому что даже соратники, и это уже подчеркнуто всеми аналитиками, приступили к дележу наследства. Всем понятно, что эта инаугурация последняя. Последняя, либо потому, что дальше не будет инаугурации, а будет пожизненное царствование, такой вариант тоже рассматривается, либо понятно, что идти на следующие выборы под 80 лет ему уже как-то, действительно будет смешно после 30 лет безраздельного господства. Есть ощущение, что и он, и соратники, и оппоненты все воспринимают его, даже не скажу, как хромую утку, а как фигуру в некотором смысле обреченную. Просто потому, что нарастает страшно оттянутые вот эти реакции, требования перемен, недовольство какое-то, понимание, что и изменить ничего нельзя, потому что система рухнет, и не менять ничего нельзя, потому что система в кризисе глубоком. Поэтому возникает чувство. Я не могу сказать, что я ему сочувствую. Потому что, понимаете, стоит мне у вас в эфире кому-нибудь сказать, что я кому-нибудь сочувствую, например, Чубайсу, тут же волна негодования, этот Быков сломался, несите нового. Сочувствовать в России нельзя никому. И уж, конечно, Владимир Путин последняя личность, которой я сегодня сострадаю. Но впечатление обреченности после этой инаугурации, как хотите, он производит. Может быть, на меня одного, потому что я везде ищу, там, как говорил Некрасов, мерещится мне всюду драма. Но впечатление большого одиночества и большой обреченности эта трагефарсовая фигура производит. Я думаю, что впервые, наконец, стало ясно чудовищное несоответствие масштабов личности Путина и той трагедии, которую он навлек на себя и на страну.
А мне знаете, что бросилось в глаза? Буквально вот такая гоголевская массовка, которая сопровождала всю эту инаугурацию. Она всегда ее сопровождает, и там все время вылавливают каких-то спящих, то каких, не знаю, храпящих, то еще каких-то людей сидящих. А тут еще они же стояли, пока он проходил, они там стояли, хлопали все, и они делились на две такие категории. Одни были такие подчеркнуто радостные, такие и вот как будто лампочку включили,
Слабыстина особенно, да.
а другие сморщенные, растерянные какие-то вот, там каждый как бы, знаете, это было как по литературе Босх, то есть по литературе Гоголя, а по изобразительному искусству Босх
Если
вот
это босс,
типичный.
конечно, чистый, да.
Вот,
Но
и вот так это было перетасовано, все как будто бы такой симбиоз вот литературы и изобразительного искусства
мне
для
больше
меня был в
всего
этом.
понравилась мне фотография, когда Медведев стоит, сморщившийся, печальный, бесконечно брюзгливый Медведев, явно похмельный, стоит рядом с широко улыбающимся патриархом Кириллом и замечательную подпись, которую завирусил интернет, патриарх Кирилл рассказывает Дмитрию Медведеву о вреде алкоголя. Это, безусловно, замечательная ситуация, и вы правы, что они даже не пытаются на лицах своих изобразить какие-либо человеческие чувства. У одних это абсолютно искусственное ликование, у других абсолютно искренняя брюзгливость. И, в общем, если уж брать классику, все это больше всего напоминает диалоги народа в сцене венчания Бориса на царство. «Нет, я слюней помажу, когда надо изображать слезы». То есть и это тоже усугубляет одиночество, потому что воля ваша. Я не видел ни в репортажах, ни в отзывах ни одного человека, который бы искренне и убедительно ликовал. Думаю, что и сам он не слишком радуется происходящему.
Ну, было бы здорово, конечно, но, честно сказать, не очень-то получил я ответ на вопрос, ну так когда же?
Саш, понимаете, вопрос, когда в российских условиях абсолютно не имеет смысла, потому что, как совершенно справедливо писал Сахаров, советская система может простоять еще 20 лет, а может рухнуть завтра в одночасье из-за любой случайности. Мы видим вектор, но никогда не видим конкретных сроков. Я много раз говорил, что, по моим ощущениям, свое 60-летие я буду праздновать в ЦДЛ. Но до 60-летия еще довольно много времени. И ныне, понимаете, что добавилось к этому? Меня часто спрашивают, вернетесь ли вы в Россию. Я обязательно вернусь, если мне будет куда возвращаться, потому что в нынешних обстоятельствах, когда пугалки ядерным оружием происходят уже не раз в месяц и не еженедельно, а ежедневно, когда и учения ядерные, и когда постоянно идут разговоры о том, что Белгород для нас экзистенциальный предел, да вот после Крымского моста мы уж точно жахнем, я не очень уверен, что как бы конец режима не совпадет с концом мира. Поэтому давайте, если будет куда возвращаться, я уверен, что этого своего срока Владимир Путин не досидит.
Ну как сказал патриарх-то, конец века совпадет с концом вашего правления. Я думаю, что он просто ядерную войну имел в виду. Вот,
Во-первых,
конец века, это в смысле
возможно,
конец
это.
света.
Понимаете, мы с вами уже говорили в прошлый раз.
Да.
Эсхатологическое мышление свойственно православию. Мы ждем, и мы бодрствуем, ибо не знаем ни дня, ни часа, когда придет Сын Человеческий, или в нашем варианте час, когда уйдет Сын Нечеловеческий. Мы прекрасно понимаем, что может произойти. Но при этом век, по крайней мере, в богослужебных или в богословских текстах, он же означает и эру, и эпоху. То, что вместе с Путиным кончится его эпоха, очень хорошо понимают все. Эта конструкция его не пересидит. Кто бы, хотя бы Патрушев-младший, кто бы его место не занял. Поэтому мы прекрасно понимаем, что с Владимиром Путиным, вот знаменитые слова, как не вспомнить Блока о Пушкине, эпоха его с ним умерла, эпоха его с ним умрет, безусловно.
Да, хорошо бы и вот это вот.
Может быть, а может быть, он и переживет свою эпоху, что тоже весьма вероятно.
Ну, вот есть уже куча рукотворных памятников, так сказать,
Да.
Владимиру Путину, в том числе и не изображающие его непосредственно, вот, но явно становящиеся памятниками эпохи, хотя бы и архитектурными. Вы тут упоминали, что вас, значит, заканцелили за сочувствие Чубайсу, и я догадываюсь, кто. Давайте же польем им чем-нибудь приятным и поговорим про новое расследование про дворец Путина.
Ну, знаете, вот прочту я из одного, пожалуй, особенно любимого стихотворения. «Когда против всяких правил меня Творец царем над людьми поставил, то под конец я по себе оставил одно дворец. Китаец построил стену, японец сад, отчетливо знает цену других услад. Преемник сорвет иконы, изменит строй, прикажет мои законы сменить на свой, прикончит потомка гниду и царский род, но стену и пирамиду не отберет». Абсолютно золотые слова, все-таки, тем более, что мои собственные. Поставить памятник эпохе можно только архитектурный, к сожалению, потому что все остальное чрезвычайно зыбко. Я считаю, что этот дворец идеальное воплощение эпохи Путина. Правда, совсем вместе будем рассматривать весь контекст. Дворец плюс гниль, которая в нем завелась, плюс перестройка косметическая, которую в нем произвели, плюс расследование Навального, плюс расследование ФБК новое. Все это вместе в совокупности является идеальным памятником путинской эпохи, когда все понимают, и ничего не могут изменить. И только черная плесень расползается шире и шире по лицу страны.
Ладно, хорошо. А насчет того, что было еще одно, как бы это два события шли рука об руку практически. Вот, собственно, инаугурация Путина, фильм о дворце и заодно празднование 9 мая. Сейчас, конечно, оно проходит, так сказать, в некоторых сомнительных, ну, не то что в сомнительных условиях, а, скажем так, как-то перестал становится все менее понятным, что празднует, кто, так сказать, адресат этого праздника, что вспоминаем, день ли это памяти, день ли это празднования, ассоциируется ли советская армия, армия, которую, значит, называли освободительницей, но которая таковой являлась далеко не всегда, с нынешней российской армией Путина, которая захватывает Украину и так далее. Все эти вопросы, конечно, наводят большое смятение в сердцах людей, для кого 9 мая всегда был каким-то очень светлым днем. Что можно сказать по этому поводу?
Понимаете, все-таки в этом году это было еще и столетие Акуджавы. Я Акуджаву как-то спросил, вот приятно ли ему, что день 9 мая совпадает со днем всенародного ликования. И он с неожиданной серьезностью мне сказал, а, во-первых, мне это чрезвычайно приятно, потому что раньше, до Дня Победы, это был просто день празднования нефтяников Закавказья, которые в 24-м году, в день моего рождения, съехались на свой первый съезд. А мне, конечно, приятно, что это совпадает с Днем Победы. Что до моей собственной жизни, сказал он тогда, я рассматриваю ее как победу. Потому что все-таки то, что мне удалось сказать какое-то свое слово, и оно было услышано, я рассматриваю как огромную победу с ничтожным шансом. Это действительно так. Я думаю, что для всех единомышленников Акуджавы, для людей, воспитанных его творчеством, день его победы, день его рождения – это именно день победы с ничтожным шансом, потому что это победа одинокого человеческого голоса против всех этих трубных милитаристских маршей. И, кстати говоря, в том, чтобы праздновать День Победы над фашизмом, для меня, например, нет абсолютно ничего двусмысленного, потому что мы продолжаем войну с фашизмом. И этот фашизм воскрес, и этот фашизм сегодня заразил, к сожалению, именно ту страну, которая его победила. Но ничего не поделаешь, побеждать придется, война не прекращается. И для меня 9 мая как остается главным символом, так и будет. Другое дело, что вот сейчас, наверное, страшную вещь скажу. Но ведь победу над фашизмом каждому поколению приходится одерживать заново и заново. Это явление не из тех, которые могут быть побеждены и даже повреждены раз и навсегда. Он воскресает. Придется мне сослаться на еще одного классика, классика маоизма, Мао Цзэдуна, который сказал, что поделаешь, у всякого поколения должна быть своя война. Я совершенно не одобряю эту ситуацию. И я не хочу, чтобы у моего правнука эта война была. Но ничего не поделаешь. Фашизм – это не та вещь, которую можно повредить раз и навсегда. Это тот соблазн, который бессмертен. Поэтому я, в общем, с моим дедом, который воевал с фашизмом, в одном полку. И мы победим, как бы что бы ни было. Поэтому с прошедшим праздником я, безусловно, всех поздравляю. И со столетием Акуджавы, кстати говоря, тоже. Это тоже очень существенная победа человеческого духа.
Таким образом, если я правильно вас понимаю, Дмитрий Львович, если вот брать из всем известного творчества Акуджавы, я имею в виду произведений всем известных, то, так сказать, строчками наиболее актуальными моментом вы бы выбрали «Бери шинель, пошли домой».
Нет, я бы так не сказал. Бери шинель, еще это время не пришло. Наш
Рано,
привал не
рано. То есть к
скоро.
этому надо стремиться. Ага.
А
Так.
стремиться к этому надо. А так вообще-то нам нужна одна победа, мы за ценой не постоим. Это было и осталось, безусловно, главным гимном всех воюющих. Просто, как говорил сам Акуджава, мое отличие от других солдат то, что я солдат грустный. Я не ликующий солдат, да, мне приходится делать, я не рад тому, что меня все время призывают. Я грустный солдат, и, кстати говоря, именно и Астафьев, кстати, чей юбилей мы тоже столетний только что отмечали, всегда называл себя грустным солдатом. А его название повести «Веселый солдат», конечно, издевательское. Ведь грустным солдатам нет смысла в живых оставаться. Но то, что нам нужна одна победа, это было и остается. И за ценой мы и не постоим, потому что нам отступать-то не.
Но знаете что, Дмитрий Львович, нам с вами скажут, какие же вы к чертовой матери солдаты. Я подумал и нашел, разумеется, из тоже общеизвестного Акуджавы ответ. Давайте честно признаем, что если мы с вами и солдаты, то солдаты бумажные.
Нет, я бы так не сказал. Понимаете, если бы мы были бумажные солдаты, и если бы наше сопротивление ограничивалось текстами, бумагой, они бы не придавали нам такого значения. Понимаете, мы для них очень много значим. Они все время нас запрещают в разных формах, они все время на нас клевещут, нас оговаривают, они полемизируют все время с нами. Хотя, казалось бы, ну мы уехали и забудьте. Нет, ничего подобного, они совершенно не готовы забывать. Более того, они подхватывают наши слова, мы создаем им информационную повестку. А как-то не возникает у меня, понимаете, ощущения бесполезности нашего сопротивления. Вот, кстати говоря, это тоже хороший совет от классика. Мне Вознесенский часто говорил, в интервью даже попало: если вам кажется, что вы ничего не значите, что вы ничего не меняете, что ваша жизнь проходит впустую, посмотрите на рожи ваших врагов, и вы увидите, что им очень нехорошо, что им очень неприятно. Вы увидите, что вы некую роль в мире играете безусловно.
А
А
да,
я
вот у меня сегодня прям настроение такое поспорить с вами. Знаете,
поспорим,
я
давайте поспорим.
всячески солидарен с вами насчет того, чтобы не набрасываться на человека толпой и ни в коем случае никогда в жизни не скажу, этот Быков сломался, несите другого. Но прям сегодня хочется поспорить. Не возражаете ли?
Давайте, давайте, конечно.
Значит, Дмитрий Львович, ну как же так? Вот посмотреть на их лица. Это здорово звучит, но я смотрю на их лица, они думают о чем угодно, только не о нас с вами и не о наших с вами действиях. Они думают о том, как на них посмотрел Путин, о том, как они там будут выглядеть, как перед ним, значит, расстелиться или, значит, прикинуться сумасшедшим, чтобы выглядеть еще более сумасшедшим, чем он, и так далее. Вот что их волнует. Ты когда ты смотришь на это, когда ты смотришь на эту сраную инаугурацию или на еще что-нибудь, ты понимаешь, что их как раз не волнует. Мы для них исключительно, знаете что, исключительно такой материал для зарабатывания звездочек. Хотели бы они нас бы уже отменили, вычеркнули, условно посадили и расстреляли бы даже, потому что не могут этого сделать с большинством из нас. Или даже, может быть, и достали бы за рубежом, если бы захотели. Мы просто для них материал, мы ступеньки, мы лед под ногами майора, если хотите. Вот. Но нет, не лед, а как раз ступеньки, по которым они идут. Сегодня запретили Быкова. Думаете, они это из боязни какой-то делают? Да нет, они звездочки зарабатывают. Они хотят, вы для них. Это, понимаете, это все равно, что если бы корова съела всю траву, она не может всю траву сразу съесть. Но каждый день трава подрастает, ее кормят. Вот кто мы с вами. Мы трава для этих жвачных животных.
Вы просто пересказали довольно точно мою статью «Кормовые ангелы», которая выйдет в России через неделю, да, «Кормовые ангелы». Спасибо, очень приятно, что
Я не
интеллигенцию
читал, не
растят.
знаю.
Вы не читали еще, да, ее пока читал только Тимофеева, что
Да.
интеллигенцию растят на откорм, это безусловно так. Но, понимаете, вот нельзя не сослаться на другого такого классика, Алексея Навального, классика протестной борьбы. Я ему как-то говорю: ну, Леш, ну они же содержательно никак не борются, они действительно зарабатывают себе звезды. И он как-то гениально ответил: пока они зарабатывают себе звезды на борьбе с нами, они абсолютно упускают из виду тот серьезный системный кризис, который нарастает у них за спиной. Ведь что делал, просто меня спрашивают, что делало КГБ в 80-е годы? Оно боролось с диссидентом Азадовским, оно боролось с диссидентом Орловым, следило за Сахаровым. А в это время системная бездна у них разверзалась за спинами, просто они не желали этого видеть. Пока они зарабатывают себе звездочки на борьбе с так называемым внешним или внутренним врагом, кризис системы нарастает все равно, потому что мы помогаем посильно отвлекать внимание от этой реальной бездны, это тоже хорошо. И потом, понимаете, насчет того, что вот они там, что мы для них не более чем повод заработать звездки, это ведь, понимаете, не совсем так. Это Михаил Успенский, безусловный классик советской фэнтези, вообще советской фантастики российской, он же сказал очень точно, первый признак болезни, тяжелой, неизлечимой болезни системы, она начинает путь своих и чужих. Она, например, боролась с Высоцким, хотя Высоцкий был свой, Высоцкий мог спасти эту систему, дать ей платформу для консолидации. Он был единственным, кого слушали и колхозники, и ЦК. Но они считали его врагом. Вот, честно говоря, то, что они борются с нами и считают нас врагами, нас, которые как раз хотели бы, чтобы Россия была и была процветающей, это лишний раз показывает, что система полностью дезориентирована. Она не понимает, где друзья и где враги. Она думает, что враги – это ее публичные критики. В то время как подлинные враги – это те, кто вцепился в живое тело России и растаскивает его по своим садовым участкам, вот безразмерно.
Вы
Ее
сейчас договор...
настолько… Да.
Да, вы сейчас договоритесь до того, что вы друзья системы. Мы с вами тут друзья системы.
Не
Ага.
друзья системы. Мы совсем не друзья системы. Ну, Саш, ну, мы же патриоты. Мы же
Да,
хотим, чтобы Россия…
но разве их волнуют патриоты? Их не волнуют патриоты. Патриоты их враги злейшие.
Вот это и есть проблема. Они считают друзьями системы тех, кто под маской лояльности на самом деле омертвляет, вливает трупный яд ведрами в кровь этой системы. Вот это действительно страшно. Они не понимают, где свои, где чужие. Потому что, по большому счету, конечно, государственные люди – это не те, кто славословит власть. Государственные люди – это те, кто думают о пользе Отечества, какой-никакой. А эти ребята вполне могут довести ситуацию до того, что Отечество просто перестанет существовать, что оно растворится. Но мы, конечно, не дадим им этого сделать, потому что мы бдим. Просто пусть у нас не будет чувства нашей бесполезности. Потому что,
Дадите.
как, вот, как все время повторял тот же Вознесенский, как только вы почувствуете свою бесполезность, вспомните о цензуре и успокойтесь.
Так погодите, получается, люди, которые за лояльностью прячут карьерные свои интересы,
И, конечно,
вот
конечно.
они, значит, впрыскивают в систему яд и работают, может быть, даже эффективно на разрушение этой системы. Так они отличные люди, вот эти все карьеристы. Пусть скорее они впрыснут побольше яда, больше карьеристов тогда, так?
Ну, я бы не хотел, чтобы Россия перестала существовать. Понимаете, я бы хотел, чтобы она была сильной и свободной. А если у нас все пойдет так, как хотят нынешние могильщики системы, то нам может просто случиться, что некуда будет вернуться. Они могут вполне доуничтожить, догробить страну, дозакапывать ее. Судя по тому, что они делают сегодня с российской культурой, я в экономике не спец, но если они экономикой рулят так же, как культурой, то там мало что живое останется. Правда, слава богу, в экономике рулят так называемые счастливые. В экономике пока еще Глазьев, невзирая на всю свою лояльность, не является главным персонажем. Но то, что, знаете, вот это, кстати, если уж говорить о классике, то Алданов-то, наверное, правильнее всех говорил, когда в одном из писем на букву он пишет, что я тоже, наверное, хотел бы, это он отвечает на знаменитое стихотворение, что есть еще на свете много лет, тот равнодушный розовый приказчик, который выдвинет заветный ящик и выдаст мне на родину билет. Приказчик-то, может быть, и есть, и билет, может быть, есть. Вопрос, куда вы вернетесь? Если они такими темпами будут работать с родиной, то от родины останется очень мало что. И, кстати говоря, Алданов не ошибся. Потому что почти все, кто рулил страной в этом 27-м году, в 37-м перестали существовать. Это была уже совсем другая страна, если так уж посмотреть.
Ну, я думаю, что последнее, что волнует этих людей, сможем мы куда-нибудь вернуться или нет, но, кстати,
Правитель
возвращаясь...
России, да, это верно, им на нее глубоко плевать, но нам не плевать, и мы постараемся им помешать, пока возможно.
Да, возвращаясь к Акуджаве, он у нас сегодня, конечно, красной нитью в этом смысле проходит, и, конечно, великий праздник столетия Булат-Шалыча.
Конечно.
который даже людям, которые, может быть, не очень интересуются его творчеством, все равно там хочешь не хочешь, но как с Пушкиным, ты что-то да знаешь, и этого даже, и этих крупиц даже хватает на самом деле для того, чтобы, так сказать, описать какую-то действительность для себя. Так вот, возвращаясь к нему, мы тут стримили с Ольгой Романовой. Кстати, кто не смотрел, поглядите, по-моему, очень душевный стрим вышел. И у нее там спросили как раз, какая строчка Акуджавы наиболее актуальна. Я оттуда заимствовал этот прием, когда с вами только что разговаривал. И вы знаете, что она сказала? Вот, то есть, если у нас с вами впереди там вот «бери шинель, пошли домой, а пока нужна одна победа», а у нее «но только в Портленд возвратиться нам не придется никогда». Я подумал, что и в этом есть своя сермяжная правда, надо сказать.
А я, кстати, Акуджаву спросил однажды, правда ли, что эта песня посвящена Александру Галичу. Он нет, сказал, нет, ничего подобного, она просто так совпала. Она впервые была исполнена в год его смерти, но никакой связи прямой здесь нет. А я его спросил, не тот ли это Портленд, который в штате Орегон или который в штате Мэн. На что он сказал, Портленд – это порт приписки, родная страна. Ну, я молодой был, глупый, естественно, я очевидных вещей не понимал. Вот, то, что Портленд возвратится, не дай нам Боже, никогда, это можно сказать в 79-м году. А в 86-м он написал, когда придет пора зажить свое, когда пройдет пора зажить свое бояться, тогда, мои друзья, с прогулки возвратятся, и расцветет Москва. От чердаков до крыш тогда опустеет Париж. Вот то, что действительно, кстати говоря, эта знаменитая строчка и стала названием записи его парижского концерта. Тогда опустеет Париж. Почему многие вернулись, и все, кто давал зарок, кто говорил больше никогда, больше ни ногой, кто, как Аксенов говорил, не верю я в эту перестройку, приехал немедленно, ему пришлось даже приехать как гостю американского посла, потому что гражданство было отнято, приехал и пришел на постановку за товарной Бочкотары и все это увидел. Все эти разговоры нам не придется никогда, все эти разговоры исчезают при первом звуке, так сказать, боевой трубы. Но, ну, помните, как у того же Галича, «Не зови, я и так приду». Мы можем сколько угодно повторять, больше ни ногой, больше никогда, да и не доживем, да и не надо. Но когда возникнет хоть какой-то шанс хоть чем-то помочь Отечеству, разумеется, все поедут. И, как сказал тогда тот же Аксенов, верить пессимистическим декларациям писателя – последнее дело.
Ну, на самом деле, просто справедливости ради, я вот это произведение, когда воротимся мы в Портленд,
Адам.
опять же, по молодости трактовал-то, ну, как такую смешную пиратскую песенку, значит, не вдумываясь особенно в значение, и только, ну,
Это
буквально...
иммигрантская песенка, все абсолютно очевидно.
Иммигрантская, конечно, да. И только вот оказавшись здесь, ты вдумываешься в ее слова. Там же человек не зарекается. Там человек очень хочет вернуться. Он постоянно возвращается. Потому что каждая строчка куплета нового, каждая
Портленд,
строчка
да,
нового куплета.
конечно.
Что ж, если в Портленд нет возврата, и дальше он раскручивает, 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 и когда
Но
воротимся мы в Портленд?
я бы, понимаете, вот я хотел бы обратить внимание на одну важную деталь. В ночь перед бурею на мачте горят святого Эльма
Эльма
свечи.
свечи,
Акуджава
да.
в 79-м году прекрасно понимал, что эта буря очень близко, что она носится в воздухе. И если бы не 85-й год с Горбачевым, она разразилась бы не в той, так в иной форме. В ночь перед бурей мы эти свечки сегодня видим, и то, что одновременно происходит магнитная буря на Солнце, последствия которой все мы ощущаем, это тоже очень наглядно. Но эта буря, хочу всех успокоить, эта буря не финальная, это буря очистительная.
Вот как все-таки Дмитрий Львович Быков, какой все-таки мастер, и магнитную бурю, собственно, вспышки на солнце, раз и связал с
Пользе
79-м
Отечества.
годом Акуджавой. Вот потрясающе совершенно. Ну, продолжим тогда, с вашего позволения, уже не столько о классиках, сколько о современниках, о поэтах. На Юрия Шевчука тут пожаловались в Генпрокуратуру из-за слов о революции. Значит, Юрий Шевчук, там не очень эфирная запись, но он, значит, сказал следующее. На концерте это было в Дубае, и он сказал, что давайте типа, поговорим об исторических концепциях, над которыми шутят историки. Первое, то, что вначале все было хорошо, а потом все хорошее заканчивается полной херней. Второе, что вся эта лажа заканчивается какой-то там революцией, чем-то хорошим. Я придерживаюсь второй точки зрения и вам предлагаю. Эта концепция вывозит, друзья мои, сказал музыкант. Я о чем хотел поговорить? Вовсе не о деле, там, не о проверке, не о позиции, в данном случае, там, не о том, что сказал Шевчук даже. А знаете о чем? Ведь, ну, я, например, познакомился с творчеством Юрия Леонтьевича. Я думаю, многие познакомились. По телевизору показывали тогда вот ДДТ, только начинали и все такое. И один из первых, это был фильм «Алексей Учитель», и там была как раз песня «Революция», если мне не изменяет память, в строчках, которой есть следующие строчки. «Революция, ты научила нас верить в несправедливость добра. Сколько миров мы сжигаем в
Мы
час во
сжигаем в
имя
рай во
твоего
имя твоего святого
святого
Христа.
костра». Да, и вот как все изменилось. Смотрите-ка, какой-то там революции чем-то там хорошим.
Это золотые абсолютно слова. И я вообще считаю, что чем дольше я живу при царизме, тем лучше и больше я понимаю революцию. Ленин, надо сказать, всегда был мне симпатичен как публицист, а во многом омерзителен как политик, всегда уважаем как литературный критик и так далее. Но революция – это дело, в общем, хорошее. Я, кстати, многих российских патриотов, я хотел бы несколько, так сказать, охолонуть знаменитыми словами Маяковского. Сейчас объясню, какими. Тут некоторые написали, что Шевчук в душе, безусловно, наш, что он настоящий патриот. В одной ценской статье даже написано, что он пацан. Хотя он совершенно не пацан, даром что вырос в Уфе, он очкарик, как он всегда себя позиционировал. Может, критики знают лучше, может, их и слушать надо. Но кому я, к черту, попутчик? Ни души не шагает рядом, мне скучно здесь, одному впереди. Поэту не надо многого, пусть только время скорее родит. Такого, как я, Быстроногого, мы рядом пойдем дорожной пыльцой. Одно желание пучит, мне скучно, желаю видеть в лицо, кому это я попутчик. Они сегодня Шевчука объявляют своим попутчиком. Они говорят, что он все-таки, нет, ребят, он не ваш. Это вы его современники, потому что настоящим патриотом и настоящим поэтом является он. А вы все, которые отождествили Родину, простите, с попой президента, по его же словам, вы никакими ни его попутчиками, ни его единомышленниками не являетесь. Шевчук сегодня в одиночку, вероятно, в России, потому что остальных вытеснили, является неприкрытым фольклором, настоящим голосом народа. И народ скорее будет подпевать ему, а не шаману. Вот то, кому это он попутчик, кто это будет там решать? Шевчук свой или нет? Это Шевчук вправе решать, пойдет он в одном ряду с теми или нет. Он на самом деле, вот это, пожалуй, я думаю, что это ничуть для него не оскорбительно, голос русской патриотической поэзии сегодня – это в первую очередь Шевчук, и в том числе его двух последних альбомов. Юрий Леонидович, не знаю, слышали ты меня, но прими мое постоянное восхищение.
То же самое присоединяюсь и время от времени, так сказать, выражаю ему респект и лично, если есть такая
Да, и
возможность.
переслушиваем мы его регулярно, кстати говоря. У меня сын, вот младший, которому 3,5, так обожает дождь. Меньше, чем 3 раза никогда его не слушает подряд.
В смысле, вот эту старую песню
Да. Распугался
грянул
кошек
майский гром?
гром. Да. Самая
Да.
моя любимая, кстати.
Да, но вот сейчас, конечно, последний альбом Юрия Леонидовича, который вышел, очень-очень достоин внимания. Если
Очень
вы вдруг
чрезвычайно
пропустили, так сказать,
могущий.
пролетело, не убило, послушайте обязательно. Дальше у нас много и смешных, и близких вам новостей, наверное. Ну, там много-немного, но на что-то мы обратим внимание. Главное, что оставим время в самом конце на ваши вопросы в донатах, и слава богу, они есть сегодня. Но если вы хотите дополнить те несколько штук, которые уже пришли, обратитесь, пожалуйста, к нашему описанию. Там есть пара ссылок, выберите себе подходящую и отправьте, пожалуйста, туда вопрос. Может быть, Дмитрий Львович подберет какую-нибудь литературную ассоциацию к той новости или к тем событиям или к тем тенденциям, которые вас волнуют. Или просто спросите у него, что хотите. Вот. Ну, также можно поставить лайк и подписаться на канал. А я что хотел спросить? Вот, Дмитрий Львович, Московский театр имени Маяковского на гастролях в Петрозаводске заклеил на программках к спектаклю «Школа жен» имя некоего Дмитрия Быкова, вот, который перевел комедию Мольера.
Знаете, ну, Волошин сказал, почетно быть твердимым наизусть и списываться тайно и украдкой в знаменитом своем завещании «Дом поэта». Я, честно говоря, не стал бы привлекать внимание к такому жалкому факту на фоне того, что сидят Беркович и Петрийчук, идет судебный процесс против АСТ, которая книги Сорокина, значит, пытается отстоять как-то, а их запрещают. И издательство вынуждено оправдываться, говоря, что герои на момент секса были совершеннолетними, приводят хронологию романа «Доктор Гарин», доказывая, что им больше 20. Господи, ну я не думал, что я доживу до такого абсурда, а дожил. И я совершенно на этом фоне не хотел бы привлекать внимание к вот этому заклеиванию моего имени на афишке «Школы жен». Мы скоро увидим очередную, гораздо более жестокую и гораздо более тотальную кампанию против всех, кто в России пока еще пытается рот открывать. Это к вашему вопросу, да, влияем ли мы. Но им же надо
Да.
с кем-то бороться. Мы
Бумажные ли мы солдаты?
еще как увидим грандиозную кампанию с отъемом собственности, с уголовными делами, с публичными арестами, истязаниями. Все это мы увидим, у них мало времени, и они будут стараться это время насытить наиболее жестокими наслаждениями. Но если говорить вот применительно к этому спектаклю, я всегда был безумно благодарен Карбаускасу, что он поставил этот перевод. А МХАТ, который его заказал, поставил его, по-моему, слабо. А Карбаускас сделал один из лучших спектаклей своего репертуара. Для меня такая честь, такое счастье, что Мендугас вообще прикоснулся к моему тексту. Он мой любимый театральный режиссер после Некрошиса, самый мною вообще боготворимый человек театра. И то, что он своим текстом работал, это, наверное, самое большое счастье. Даже Жалковский, который редко меня хвалит, сказал, весьма возможно, что только этот перевод и останется от всего вашего творчества. Спасибо, конечно, Алик, это, безусловно, не так, но все равно спасибо. Вот, а то, что они меня заклеили, позвольте, я прочту стихотворение моего литературного учителя Нонны Слепаковой. «Не трогай статуи, не надо бронзу плавить и фрески забивать, где ты написан с ней. Пойми, что римская парадоксально память, и буквы стерты, и читаются ясней».
Здорово.
Приятное дело, спасибо, да.
Здорово, да. Значит, сейчас секунду, буквально,
Ой,
извините.
а мне тоже секунду, слушайте, я вот прямо сейчас, вот во время этого эфира, какое счастье, получаю привет из Одессы. Нас Одесса смотрит и нам с вами передает привет. Саш, ну правда же, это безумно приятно. Одесса
Невероятно, да,
совсем
и
не до того.
каждый раз не верится, честно говоря,
Да,
что
ах,
такое может быть.
смотрит. Спасибо, ребят, привет вам большое.
Спасибо, да, и всем нашим зрителям, которые находятся по всему миру, а в Украине особенно, где бы то ни
Ему
было.
совсем не до нас, а они смотрят. Спасибо,
Да,
ребят.
спасибо огромное. Каждый раз я не верю, что это происходит. И, ну, не то, что не верю, но
Продолжайте.
как-то каждый
Да.
раз так вздрагиваешь. Тем более, что часто разбираем мы новости, которые, наверное, с их точки зрения могут показаться совсем уж какими-то идиотскими, дурацкими, не стоящими внимания там и так далее. Но это примета эпохи, так или иначе. Вот, например, новость, которая дала сегодня название всей нашей программе «Доносчику первый кнут». Значит, есть такой человек, Тимур Булатов. Этот Тимур Булатов, он активист в том смысле, что он стучит на разных людей, чтобы против них возбуждали какие-нибудь дела, там, протоколы и все прочее. Вот. И, значит, против него самого возбудили административное дело, и Тверской районный суд его рассмотрит. Стали выяснять, а чего, собственно, за него-то, а он-то что, как говорится. Вот. Но оказалось, что он написал донос на... не донос, он репостнул в, значит, собственной соцсети публикацию про экс-сотрудницу Первого канала Марину Осянько. Ну, вы все знаете. И он пришпилил туда картинку Овсяниковой с плакатом. Ну, вы знаете ее, с которого она
Вор,
вышла в эфир.
конечно, там.
Вот он, да. Вот. И, короче, в тексте на плакате, значит, увидели дискредитацию. И, видимо, на него тоже стукнули. И о нем, в смысле, его будут судить по статье о дискредитации армии. Вообще шикарно, мне кажется. Так сказать, история вернулась.
Знаете, классическая фраза Рылеева, сказанное Булгарину: когда свершится революция, мы тебе на северной пчеле, на твоем издании, голову отрубим. Присутствовавший при том князь Вяземский прозорливо заметил: если правительство не сделает это раньше. Правительство может сделать это раньше. Понимаете, доносчика не уважают ни потенциальные читатели его доносов, ни современники, ни даже собственное семейство. И Булгарин, который тоже, кстати, вечно говорил о своем литературном одиночестве, прости господи, имел для этого основания. Его донос сейчас широко опубликованы, НЛО выпустило целый том Рейтблата с подробным обоснованием, подробным цитированием, разбором даже композиции этих доносов, как он писал, чтобы быть вернее услышанным и так далее. А Вадим Венедиктович, конечно, совершенно омерзительная фигура в истории литературы. Нельзя не признать того, что он очень точно чувствовал, на какие кнопки ему надавить. У него была безусловная интуиция в отношении выбора врагов. Он прицельно атаковал самых талантливых. Всех, кто хоть признак таланта, хоть каплю таланта проявлял, у него попадали в подозрительные. Он очень точно угадал тактику государства. Безусловно, доносчик – самая уязвимая фигура. И я вам скажу, почему. Потому что, как правило, и правительство это понимает, доносчик ведь потому пишет, что он от себя надеется отвести гнев. Он за собой знает какие-то грехи. И вот знаменитый, кстати говоря, тест Достоевского, он Страхова однажды спрашивает: представим себе, стоим мы на Невском у магазина ДЦР, вдруг рядом с нами один человек говорит другому: через 10 минут Зимний дворец взлетит на воздух. Вы пойдете в полицию? Страхов говорит: нет, не пойду. И я не пойду. А ведь это ужас. Почему? И Страхов совершенно справедливо тогда подумал: а ведь из страха. Ведь если я на них доношу, значит, я причастен, значит, я знаю, значит, я один из них. Такова всегда бывает их логика. Поэтому доносчик неизбежно получает свое именно потому, что в основе его мотивации лежит сознание своей греховности. Он понимает, что он сам под подозрением.
Интересная какая, так сказать, теория.
Ну, это я хочу уже заодно анонсировать. У меня с сентября в Бард-колледже начинается курс по этике и прагматика доноса. Поэтому, ну, донос – литературный жанр, вполне легитимный, его надо анализировать. И, разумеется, я об этом буду говорить. Но просто все, кто доносит, имейте в виду, вас под подозрение ставят первыми.
А, знаете что? Вот мы с вами про мы с вами, вы с нами занимаетесь литературными ассоциациями тут у нас в программе. А, надо сказать, а есть люди, которые делают наоборот, буквально. В Барнауле там будет Ночь музеев. Она через несколько дней там планируется, сейчас скажу, с 18 на 19 мая, на следующей неделе. Вот, значит, и чего там произойдет? Там есть, в Барнауле есть Сталин-центр, он не такой мощный, как Ельцин-центр в Екатеринбурге, но, тем не менее, такой местечковый. Вот в Сталин-центре организаторы планируют воссоздать атмосферу 30-х годов с помощью театрализованного спиритического сеанса, где попытаются призвать дух Иосифа Сталина. И председатель совета Сталин-центра и депутат Алтайского заксобрания сказал ТАССу, что мероприятие вдохновлено, внимание, сатирическим рассказом Михаила Булгакова «Спиритический сеанс», где автор описывает вызов духов исторических личностей. Ну, не шикарно ли? Какая инверсия замечательная.
Нет, на самом деле... вот пишут, это любимый мой постоянный слушатель Лаура Дарга пишет, Плющеву передайте, мы его любим и мысленно гладим. Мы мысленно Плющеву передайте. Это у меня, она профессиональная оперная певица, замечательная совершенно женщина. И,
Спасибо
да,
огромное,
спасибо.
спасибо.
Вот Лаура, он слышит вас и тебя. И все это. Да, значит, что касается спиритического сеанса. Нечего им ссылаться все время на классику 20-х годов. Еще у Трифонова в классической абсолютно повести «Другая жизнь» описан спиритический сеанс интеллигенции, культурный вполне, на котором она вызывает Герцена, и Герцен диктует фразу «Мое прибежище река». Он почему-то там, значит, стал писать с грамматическими ошибками. Но это увлечение спиритизмом и оккультными делами, оно вовсе не театрализованное, они совершенно искренние. Ребята, мы прекрасно понимаем, что оккультизм рука об руку ходит и с сатанизмом, и с такими самыми странными рудиментами язычества, которые мы сегодня наблюдаем. Правильно совершенно говорил Андрей Кураев, что Россия – страна победившего оккультизма. Ничего не поделаешь, это абсолютно нормально. Православию еще предстоит катехизировать всех. Да? Что касается спиритических сеансов, Конан Дойл, который сам всерьез одно время увлекался спиритизмом, потом, конечно, разочаровался и отошел от этого, он совершенно справедливо сказал, людям, чьи метафизические способности недостаточны, нужны примитивные утешения в виде разговоров с прошлым через столик оккультиста. Да, ну, через столик вот этого спиритического сеанса. Вы знаете, да, как это делается, все держатся за руки, а в это время блюдце бегает и указывает на буквы. Это нормально. Это именно людям, чьи способности недостаточно. Я хочу всех утешить. С настоящим, подлинным, беспримесным сталинизмом можно сегодня в России пообщаться без всякой помощи спиритов. Он и так лезет изо всех щелей.
Да,
Ну да. Пожалуйста.
замечательно, да, это правда, так и есть. Ну что же, давайте перейдем к донатам. Вы еще успеете
Это
отправить
самое приятное, да.
донат, если вдруг захотите, потому что 4 впереди, и Дмитрий Львович какое-то время займет, отвечая. Если вдруг не поставили лайк или не подписались на канал, но можете это сделать.
Мое время.
Да, что бы мне сделать это прямо сейчас? И вот донат, который к нам пришел еще 8 числа. Люди пишут заранее, спасибо им за это. Не будем пропускать. Трехгрошовая будка гласности написал. Откуда берет, ну, видимо, в литературе мотив больного колена? Недавно это Воланд, Ведьмак Геральт и Доктор Хаус. Неужели это же что-то, что и в сказке. Костяная нога Бабы-Яги и мертвеца. Вообще по проппу. Когда этот мотив появляется в классической литературе?
Знаете, вот мысль Проппа о том, что костеногость, как он пишет, Бабы-Яги, это ее полупричастность к миру мертвых, это очень распространенный мотив мирового фольклора – хромота. А дело в том, что не всегда это означает половинчатость, да, что он на одну ногу такой, на другую мертвый. Нет, хромой бес, знаменитая и часто встречающаяся тема, или хромота Эзопа, которая тоже была признаком его такой полупринадлежности к живым, был таким. Ну и, разумеется, знаменитая «хромые в ней идут первыми». Это не потому, что хромота – признак физического уродства, а потому что хромота – это признак как бы принадлежности немного к другому миру. «Lames go the first». Это, ну, кстати говоря, название самого страшного рассказа Фланнери О'Коннор. Хромота, вот это я хотел бы как бы в утешение всем сказать, да, была знаменитая фраза Николая Глазкова. Поэзия – сильные руки хромого. Хромота – это то очевидное физическое увечье, которое вынужденно делает вас сильнее. Поэтому хромота не только признак бесовства. Хромота – это признак того, что вы не совсем принадлежите обычному миру живых. Это я хочу утешить всех хромых и всех, у кого, как у меня, в непогоду болит колено. Болит, ничего с этим сделать нельзя. Мне уже все местные врачи сказали, что это, видимо, что-то соматическое. А может быть, я тоже утешаю себя тем, что хромые внидут первыми. Правда, как только погода исправляется, колено немедленно проходит.
Александр П. спрашивает: прошлые два стрима мы узнавали ваши топ-3 поэтов и писателей 19 века, и писателей 20 века. Остаются ваши топ-3 наших поэтов 20 века. Ну, еще будет второй вопрос, давайте. Топ-3 поэта
Я
20 века.
из современных, из тех,
Да.
кого я знал. А для меня это, безусловно, Слепакова, Лосев, Акуджава. Вот моя троица выглядит так. Я добавил бы Щербакова, наверное, но дело в том, что речь же идет и о классиках. А Щербаков вполне жив и активен, а этих троих уже нет с нами. И они просто были для меня самыми главными ориентирами. Я знаю, что у Слепаковой был с Лосевым роман, и я считаю себя таким, если угодно, духовным сыном от этого романа. Я
И
пытаюсь их продолжать. Да,
второй
второй.
вопрос. На Ютубе есть ваши блестящие 100 лекций на дожде про нашу литературу 20 века. Есть ли такого рода ваши лекции про наших крупнейших поэтов и писателей 19 и 20 веков?
Я не уверен, что про 19 у меня есть какой-то оформленный цикл, но, во-первых, я про многих рассказывал, и это все лежит на прямой речи, а во-вторых, вот это, кстати, хорошо вы вспомнили про 100 лекций, мы начинаем новый проект. Я буду ездить по американским библиотекам, вот по городам, которые лежат на знаменитом 66-м шоссе, протыкающем Америку насквозь, и буду в этих библиотеках по-английски, проезжая конкретный город штата, рассказывать о местном, родившемся здесь, писателе или поэте. Этот проект мы начнем в мае будущего года. Сейчас его готовим при активном участии американских библиотек. Они тоже, как видите, оценили некоторую мою пользу для времяпровождения простого читателя.
Как говорится, get your kicks on Route 66.
Да, да. Get your kicks.
Да-да.
Ну, надеюсь, что будут не столько кикс, что и киссы. Все будет очень, очень весело,
Тоже,
да.
так сказать, классика, Дмитрий Львович. Что
Да.
абсолютная классика. Да, Евгений уже присылал похожий донат. Я его, честно говоря, проигнорировал, но, может быть, я был неправ. Дмитрий Львович, прочитайте, пожалуйста, стихотворение, как бы прочитал его Пушкин. Интонация, ритм. Надо ли читать «Люди, годы, жизнь», так как Ахматова сказал, что все это вранье. Спасибо.
Ахматова была сурова к чужим мемуарам, очень точна в своих, но не признавала чужих. Я считаю, люди, годы, жизнь надо читать в любом случае. Как прочитал бы Пушкин, я не знаю. Юрский, исходя из своих догадок, а он много Пушкина читал и вслух, и про себя, он считал, что у Пушкина был баритон, и он читал сильно нараспев. Изобразить это я не смог бы. Мне кажется, что у Пушкина был голос несколько выше, а читал ли он нараспев, я не знаю, но совершенно точно знаю, что наиболее удачным, наиболее любимым в его чтении было, если вот кто вспоминал, как Керн вспоминает, что он читал, когда он читал «Храни меня, мой талисман», это было просто музыка. Я бы прочел, но я боюсь, ну, когда поднимет океан, вокруг меня валы ревучи, когда грозою грянут тучи, храни меня, мой талисман. И дальше он резко менял интонацию. Уединение чуждых стран, на луне скучного покоя. Я подумаю как-нибудь, я попробую это имитировать, хотя это, конечно, дерзость непозволительная. Но попробую.
А я вот, знаете ли, помню, как просто навеяло тем, что вы читали. Я вот, знаете ли, помню, как Дмитрий Львович прямо на сцене сочинил «Храни меня, мой триллион». Вот.
Я не помню.
А там
Спасибо,
что-то
Саша.
на что-то выделили. Вам, значит, на каком-то выступлении попросили вас, ну, такое задание как бы выдали, сочинить стихотворение про то, что выделили триллион на что-то там, я не помню. И вы совершенно гениально, конечно же, как обычно.
Саша, спасибо вам огромное. Дай
Храни
Бог
меня, мой
здоровья.
триллион. Погодите, есть еще один донат, не убегайте. Иван Иванович, Дмитрий Львович, вот вы говорили, что в России будущего готовы чинить образование. А можно ли уже сейчас что-то сделать, находясь в эмиграции? Не хотите ли стать министром образования в изгнании? Хотите, мы вас выберем. Я
Спасибо,
знаю
Иван
одного
Иванович.
специалиста по электронному голосованию, могу
Нет,
устроить.
Иван Иванович, спасибо, и вам, Саша, спасибо. Я министром образования быть не хотел бы, я не очень умею руководить. Но одно я могу вам пообещать. У меня есть 5 предложений по реформе образования. Сейчас вот, кстати, Кабинет министров озвучил некую реформу образования. Никак они не хотят ее оставить в покое. У меня есть 5 совершенно конкретных предложений. Я не буду их озвучивать, потому что иначе это сделаете вы. Но мне для того, чтобы починить российское образование, хватило бы 3 месяцев. После этого обещаю вам уйти в отставку и предоставить место любому, кто захочет. Эта должность не очень почетная и не очень приятная. Но за 3 месяца сделать 5 вещей, это я готов. Так что в случае чего обращайтесь.
Как мы всегда и обращаемся к Дмитрию Львовичу, по воскресеньям в 19 часов выходит Classic
Спасибо,
News.
Саш, большое.
Да, ужасно благодарен вам, Дмитрий Львович, вам, всем зрителям, которые смотрели эту программу, и Господу Богу за холодную погоду в европейской части Москвы, России, в смысле, благодаря которой мы сегодня в таком количестве здесь и собрались. Приходите смотреть точку через буквально час уже. Вот, спасибо большое, встретимся также в других наших программах. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, пока.